информационном часе нашей программы. Вышедшая в Италии книга бывшего главного обвинителя Гаагского международного трибунала по бывшей Югославии Карлы Дель Понте «Охота. Я и военные преступники» произвела эффект разорвавшейся бомбы. Насколько справедливы высказанные в книге скандальные заявления Дель Понте и в чем она, возможно, ошибается? На эту тему наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко побеседовала с ведущим экспертом по международному трибуналу Хайкелин Верайн Стюарт.
Вышедшую в начале апреля в итальянском издательстве «Фильтринелли» книгу Карлы Дель Понте не читал практически никто. Горячее обсуждение книги в прессе основано на нескольких отрывках, которые издательство предварительно предоставило некоторым информационным агентствам, а они, в свою очередь, выжили из этих отрывков необходимые сенсации. Сенсационными материалами об откровениях Карлы Дель Понте буквально завалили интернет русские и сербские СМИ. Даже если искать новости о книге в англоязычном Гугле, то большинство результатов поиска – англоязычные клоны все тех же русских и сербских медиа. По их коротким желчным статьям может создаться впечатление, что все 416 страниц книги посвящены кровавым подробностям того, как косовские повстанцы вырезали органы у сербских пленных. Но это всего лишь одна из многочисленных эмоциональных иллюстраций к лейтмотиву книги, тому, что Дель Понте называет «муро ди гомма» – «резиновая стена». С помощью этой недвусмысленной метафоры Дель Понте выразила свое глубокое разочарование в международном сообществе, в котором, как оказалось, все предпочитают заниматься политикой, а не международным правом. Главные вехи книги я попросила прокомментировать одного из самых известных независимых экспертов по истории Международного трибунала по бывшей Югославии, юриста-международника Хайкелин Верайн Стюарт.
Дель Понте настолько зла на американцев за то, что те не захотели сотрудничать в подготовке обвинения против членов освободительной армии Косово, что использует непроверенные рассказы об ужасных преступлениях в качестве иллюстрации, тем самым приступая к грани разумного. Я отнюдь не принадлежу к немалому числу активных критиков Дель Понте. Пост ей, прямо скажем, достался незавидный. В международном сообществе, где политические интересы играют сегодня такую огромную роль, практически невозможно действовать независимо. Тот же, кто пытается это делать, сталкивается лбами со властными структурами. Дель Понте попробовала действовать независимо, пусть в своей, порой излишне прямолинейной манере. За это она достойна уважения. Она долго держалась, ее предшественники держались гораздо меньше. И она абсолютно права, обращая наше внимание на то, как работа трибунала оказалась парализованной. Однако она не должна забывать, что ее основная роль как представителя международного права заключалась прежде всего в том, чтобы олицетворять собой возможность честного судебного процесса, даже если речь идет о страшных преступлениях против человечности, в которых обвиняется преступный руководитель, президент страны. Кто бы ты ни был, тебе будет обеспечен честный процесс. Если же против тебя заводят теневые процессы в средствах массовой информации, как в случае с обвинениями косовской армии в торговле органами, это уже нечестный процесс.
Итак, книга Дель Понте не о сербах. В нескольких интервью, которые она успела дать итальянским журналистам до того, как швейцарское правительство запретило ей рекламировать свои мемуары, госпожа бывший прокурор, а ныне посол, подробно перебирает наиболее важные затронутые ей темы. Органов среди этих тем нет, зато есть отказ папы римского Бенедикта XVI принять ее и помочь надавить на католический Загреб, рассказ о том, как повернулись к ней спиной все американские чиновники, как 11 сентября вообще ознаменовало собой переворот в иерархии приоритетов и превратило Кофи Аннана в слабую фигуру.
Напомню, что интервью с ведущим экспертом по международному трибуналу по бывшей Югославии Хайкелин Верайн Стюарт записала наш корреспондент Софья Корниенко. Полностью это интервью вы сможете услышать завтра в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Ну а мы продолжаем тему «Скандал вокруг книги Карлы Дель Понте и политические обстоятельства некоторых сюжетов, содержащихся в ней, в частности, обвинений в адрес косовских албанцев в торговле человеческими органами». Мой коллега Кирилл Кобрин обсудил с журналистом «Радио Свобода», специалистом по Балканам Андреем Шарым.
Андрей, во всем этом деле вокруг книги Карла Дель Понте очень много слухов и очень мало, к сожалению, объективной информации. Российские комментарии все основаны на каких-то слухах, о книге не говорит никто. Более того, на сайте русского журнала я прочитал рецензию на эту книгу. И было совершенно очевидно, что а. автор этой книги не читал, и б. там о книге вообще нет практически ни слова.
Что пока можно сказать об этом деле, связанном с цитатами из книги Дель Понте, вырванной из контекста, и по которым невозможно судить, какое вообще место занимало это расследование. В практике Гаагского трибунала за более чем за 10 лет существования было множество случаев, когда по совершенно свирепым преступлениям, по заявлениям о том, что такие преступления совершались, трибунал проводил расследование, и многие из таких расследований закрывались, потому что не удавалось найти достаточное количество доказательств, что не означало, что эти преступления не совершались. Это означало, что не было собрано достаточного количества доказательств. Это связано и с очень громкими делами, и часто бывает так, когда в практике трибунала приговор, который выносят преступникам, ну, хотя уж они вот преступники раз преступники, тем не менее, оказывается значительно более мягким, чем это можно было полагать. Самое нашумевшее дело, и это вот против тех, кто говорит, что трибунал – это антисербский орган. Он не просербский, это суд. И там судят на основании того, что доказательств, которые есть. Это случай в Укаваре, когда судили троих офицеров сербских за убийство 270 пациентов в госпитале. Там, ну, что касается дела, это только ленивый журналист, который работал в бывшей Югославии, об этом не писал. Это одно из самых грязных, свирепых и там всяких преступлений совершенных. Там, когда 270 невинных больных людей расстреляли сербские силы. И все эти офицеры получили очень небольшие сроки наказания. И это вызвало огромную волну негодований в Хорватии и в тех странах, которые можно назвать антисербскими, условно, вот по методологии вот этих вот самых людей. Не смогли доказать. Вот в чем дело. То, что связано с этими вот албанским домом, где якобы на севере Албании, где якобы был центр, где вытаскивали из сербов органы. Я внимательно смотрел данные по этому поводу, предоставленные Флоранс Хартман. Это бывшая пресс-секретарь трибунала, человек очень компетентный, она очень осторожно говорит об этом. Было такое расследование, были данные, Дель Понте занималась этим делом. Она посылала запросы и даже ездила в Албанию для того, чтобы добиться от властей Албании попытки способствовать расследованию этого дела. Трибунал, созданный решением Совета Безопасности, он не обладает собственным механизмом расследования. У них нет своих сил принуждения. У них есть прокуроры, которые эксперты, которые ведут работу по уже собранным кем-то данным. Эти данные могут собираться местными судами. Есть выездные группы прокуроров, которые приезжают из Гааги, но возможности там ограничены. На основании всего того, что получил трибунал, невозможно было возбудить дело, поскольку не было достаточного количества доказательств. И Дель Понте, ее позиция в то время была такова. Я своей политическим весом и авторитетом юриста обеспечу возможность сотрудничества Албании и международной операции ООН в Косово для того, чтобы такое расследование было проведено. А потом мы попросим местные органы власти, чтобы они этим занялись, местные органы правосудия, и попытаемся что-то разузнать. Из этого ничего не получилось.
Напомню, что со специалистом по балканским странам Андреем Шаром беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. В Москве 18:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин избран председателем партии «Единая Россия». В Гудермесском районе Чечни произошла перестрелка между милиционерами и военнослужащими. Два человека убиты. В Сухуми открыто посольство непризнанной республики Южной Осетии. В Москве арестованы 5 несовершеннолетних, обвиняемых в нападении на иностранных граждан. Сильвио Берлускони, очевидно, в третий раз за 14 лет станет премьер-министром Италии. По предварительным данным, возглавляемая им правоцентристская коалиция одержала победу на выборах в обе палаты итальянского парламента. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва бомбы погибли 2 полицейских, 3 ранены. Бомба с дистанционным управлением взорвалась рядом с полицейским автомобилем. Причиной взрыва в доме на улице академика Королева, согласно выводам следствия, стало образование газовоздушной смеси. В результате взрыва погибли по меньшей мере 3 человека. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Итак, «Поверх барьеров» в 21:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии Дмитрия Волчика, на этот раз с обзором публикации в американской печати. Дмитрий, давайте начнем с американских, собственно, тем.
Американские газеты обсуждают все новые симптомы проблем, которые испытывает экономика страны. Резкое сокращение покупательских трат и ужесточение кредитного рынка, пишет «Нью-Йорк Таймс», может привести к тому, что тысячи магазинов вынуждены будут закрыться. Возможно, по всей стране районы пригородных супермаркетов и торговые улицы в городских центрах будут выглядеть совсем по-иному. Уже 8 торговых сетей средней величины, в том числе сеть мебельных магазинов «Левец» и магазинов электротоваров Sharper Image, не выдержали груза долгов и снижения объемов продаж и подписали декларации о банкротстве. Теперь те же проблемы грозят подкосить крупные сети, например, 500 магазинов постельных принадлежностей Lion & Things. Уже на этой неделе компания может объявить о банкротстве. Даже фирмы, которым не грозит разорение, закрывают филиалы, чтобы сэкономить в период экономического спада. Крупнейшая обувная сеть Foot Locker закрывает 140 магазинов. Тейлор, товары для женщин, 117. Закроются и 100 ювелирных магазинов Зейлс. Розничная торговля – это бизнес с сезонными подъемами и спадами, и торговцы нуждаются в кредитах, чтобы финансировать свои закупки и выплачивать жалования сотрудникам в периоды рыночного затишья. Однако банки, потрясенные ипотечным кризисом, опасаются давать новые займы. Обнародованные в понедельник статистические данные говорят о том, что американские потребители все больше средств тратят на покупку продовольствия и бензина, сокращая расходы на мебель, одежду и электронику. Соответственно, сети, торгующие этими товарами, оказываются под ударом, объясняет «Нью-Йорк Таймс».
Дмитрий, а есть ли в вашем обзоре публикации, так или иначе связанные с Россией?
Да, Андрей, Christian Science Monitor анализирует проблемы, которые в последнее время появились у российско-британского концерна ТНК-БП, четвертой по величине в России нефтеперерабатывающей компании, созданной 5 лет назад при участии British Petroleum и 3 российских миллиардеров. В прошлом году, после того, как Министерство природных ресурсов попыталось отозвать лицензию компании на разработку Кавыктинского газового месторождения за нарушение экологических норм, ТНК-БП согласилась продать «Газпрому» 63-процентный пакет акций «Кавыкты». Сделка затормозилась на уровне переговоров, но ожидается, что она будет завершена в апреле. 19 марта в офисах компании сотрудники правоохранительных органов провели обыски, пытаясь найти доказательства факта уклонения от налогов. На следующий день представители ФСБ сообщили, что 2 братьев, один из которых работал в ТНК-БП, были обвинены в промышленном шпионаже. По сообщению ФСБ, в результате обысков в здании ТНК-БП были обнаружены удостоверения иностранных военных организаций и ЦРУ. Через несколько дней Министерство внутренних дел потребовало от компании приостановить работу 148 иностранных сотрудников в связи с визовыми нарушениями. На этой неделе Ростехнадзор должен представить отчет по экологической проверке самотлора, крупнейшего нефтяного месторождения, принадлежащего ТНК-БП. События вокруг этой нефтяной компании рассматриваются многими обозревателями как часть санкционированного Кремлем рейда. Обыски в офисах ТНК-БП и другие проблемы были сигналом для акционеров компании, что сделка вокруг Кавыктинского месторождения должна быть заключена как можно скорее, и ТНК-БП должна продать его по той цене, которую назовет «Газпром», а не по той, которую хотят акционеры, цитирует Christian Science Monitor эксперта в нефтегазовой отрасли Наталью Мельчакову. Газета предполагает, что развитие событий вокруг ТНК-БП может стать свидетельством того, действительно ли Дмитрий Медведев придерживается более либеральной взглядов, чем Владимир Путин. Если цены на нефть продолжат расти, вряд ли Россия станет более либеральной, цитирует газета еще одного московского экономического эксперта Евгения Гавриленкова. Когда есть столько легких денег, скорее всего, драка вокруг них продолжится, и никто не захочет проводить серьезные реформы.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил обзор публикаций в американской печати. Московское время 18:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Страсбурге продолжилась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Главное событие сегодняшнего дня – доклад комиссара по правам человека Томаса Хаммерберга о состоянии с правами человека в странах-членах Совета. На сессии работает наш специальный корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Представил ли уже господин Хаммерберг свой доклад?
Еще не не представил. И надо сказать, что мы ждем пока, что Томас Хаммерберг появится на трибуне Парламентской ассамблеи Совета Европы, но он уже появился перед журналистами. В эти минуты идет его пресс-конференция. Так иногда бывает, когда какой-либо из вопросов в обсуждении Парламентской ассамблеи Совета Европы затягивается, а, соответственно, доклад Хаммерберга не начинается, и он сначала выходит к журналистам. Он, в общем, довольно высоко ценит прессу. И сейчас Томас Хаммерберг говорит о том, что является основными поводами для беспокойства о состоянии с правами человека в странах-членах Совета Европы за 2007 год. Это права сексуальных меньшинств, это права лиц без гражданства, например, в балтийских странах, и особенно он в своей поездке в прошлом году в балтийские страны поднимал вопрос детей, которые не являются гражданами, и как бы и с ними вопрос этот не ясен. И надо сказать, что в докладе Томаса Хаммерберга за 2007 год Россия упоминается достаточно мало, фактически один раз, при том, что Томас Хаммерберг ездил в Россию, ездил на Северный Кавказ, смотрел там ситуацию и собирается туда буквально через неделю после нынешней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Так вот, в докладе, который можно уже прочесть, но еще нельзя послушать, Томас Хаммерберг говорит, что он посетил Чеченскую республику, включая Грозный и южную часть Чечни, и в ходе бесед с теми, кто, например, был в заключении в Грозном, в местах предварительного содержания, он абсолютно убедился в том, что существует и злоупотребление представителями правоохранительных органов, неважно, федеральными, федеральных или местных, и пытки, применение пыток, что особенно важно, потому что существует отдельная европейская конвенция о запрете на применение пыток, к которой присоединилась Россия. И Томас Хаммерберг говорит, что его работа в Чечне не закончена, она продолжается, и как минимум один человек, работающий на офис комиссара Совета Европы по правам человека, сейчас находится в Чеченской Республике. Но это, еще раз говорю, единственное фактическое упоминание России, которое есть в докладе Томаса Хаммерберга.
Большое спасибо, Данила. Напомню, в прямом эфире был специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Данила Гальперович. Продолжаем программу «Время свободы». В Мордовии создан довольно интересный судебный прецедент. Жительница Саранска, потерявшая сознание в застрявшей кабине лифта, после выздоровления подала иск против тех, кто должен отвечать за нормальную работу лифтового оборудования. Суд Ленинского района вынес решение взыскать в пользу потерпевшей с организацией, владеющей зданием в лифте, которого застряла женщина, 30 тысяч рублей. Учитывая, что поломки лифтов в Саранске и в других городах России явление нередкое, можно ожидать настоящие волны судебных исков со стороны пострадавших горожан, передает наш корреспондент Игорь Телин.
Состояние лифта в Саранске неудовлетворительное. Многие из них уже давно выработали свой ресурс и могут представлять угрозу для жизни людей. Еще один фактор – вандализм. Сами же горожане, молодежь, поджигают кнопки, сдирают металлическую обшивку кабин, разбивают плафоны светильников, крадут лампочки. Так что основные средства расходуются как раз на восстановление изуродованных вандалами подъемников. В новостройках Саранска стали устанавливать специальные антивандальные кабины. В них все металлическое, и кнопки, и обшивка, так что поджоги им не страшны. Да и плафоны светильников тоже специальные, объясняют механики Илья Катайкин и Дмитрий Полушкин.
В простых плитах там у нас пластмассовые стоят. Спичку поднеси, тут нет сразу. А здесь... Не сгорает.
А это специальное стекло, которое не сгорает.
Но это в новостройках. И в старых домах подобные кабины тоже можно установить. Но все опять-таки упирается в проблему финансирования и организации работ.
Это нам надо будет менять целиком полностью кабины лифта. А отдельные щиты мы не можем поставить. Просто уже лифты другие идут. Мы спускаться никто.
Старые же подъемники часто ломаются. Не раз приходилось видеть в жилых домах на дверцах кабин листки с надписью «Лифт временно не работает». Причем эта временность может длиться несколько дней в зависимости от сложности поломки механизма подъемной машины. Но тут городские власти нашли выход, чтобы свести последствия этой неприятной ситуации к минимуму. Оборудовали компьютерную систему слежения за состоянием лифтового хозяйства.
Мы следим за этими лифтами, где какая-нибудь палатка у нас на компьютере показывается это все. Мы передаем механикам, сообщаем в аварийную службу. И таким образом у нас лифты вот ремонтируются.
Должность Анны Комаровой – эвакуатор. Именно она занимается тем, что вызволяет людей из застрявших кабин и с помощью аппаратуры определяет, что явилось причиной поломки.
Запись идет. Запись. Загорается от кнопочки. Вот это показывает, вот это неисправность идет везде.
Компьютерная система контроля, говорит руководитель предприятия по эксплуатации и ремонту лифтов Сергей Тумайкин, значительно повысила уровень безопасности.
Человеческий фактор, он может быть как хороший, так и плохой. Не прошелся, не посмотрел, в итоге несчастный случай. Сейчас прибор ежеминутно напрашивает лифт. Если одна из цепей безопасности не срабатывает, то есть, соответственно, лифт сразу отключается.
Но это о лифтовом хозяйстве жилых домов. Есть лифты и в офисных зданиях. Их обслуживанием занимаются непосредственно организации и учреждения, владельцы этих зданий. Именно инцидент, произошедший в одном из них, и создал судебный прецедент.
Прям сердечко ёкает. Пятки уходят, сердечко. Я же ни разу не сходила еще в лифт. Это с вами я такая смелая. Зашла. Может, после этого пойдет все это. Пройдет.
Впервые за несколько месяцев Надежда Родионова для того, чтобы подняться в свою квартиру, пользуется лифтом. Инцидент, произошедший в прошлом году, когда Надежда почти час находилась в тесной кабине застрявшего между этажами лифта, оказал сильное впечатление на женщину, и у нее развилась настоящая фобия. Произошло все в Саранском доме печати. Женщина зашла в кабину лифта на 8-м этаже. Двери закрылись, но лифт не поехал, к тому же выключился свет. Вскоре 50-летняя женщина почувствовала, что ей не хватает воздуха. Затошнило, закружилась голова. От удушья и страха она упала.
И я стала задыхаться, прям вот хватать воздух. Воздуха не хватало. У меня давление повысилось 190. Такого никогда не было. Это вообще у меня криз уже был гипертензивный.
В глубоком обмороке Родионова пролежала полчаса, пока ее, наконец, не освободили. Женщину начали приводить в чувство. Врачи скорой сделали укол и увезли в больницу. Надежда Родионова решила обратиться в суд за компенсацией морального и материального вреда с государством. Унитарного предприятия газетно-журнальное издательство. Суд принял решение в ее пользу.
За причинение вреда здоровью компенсировали мне моральный вред 30 тысяч.
Администрация здания отреагировала на решение суда весьма своеобразно. Надежде Родионовой был запрещен вход в дом печати. Формально она здесь не работает, но сотрудничает с редакцией одной из расположенных здесь газет. Так что на неопределенный срок сотрудничество это пришлось прекратить. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема сегодня – иракские шииты и ас-Садр. Конфликт между силовыми группами в Чечне, политическое противостояние или раздел власти. Информационная составляющая молдавских переговоров и в рубрике «Детский мир» – юридическая и социальная защита прав детей и инвалидов. Итак, все это сегодня в итоговом, в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Ну а сейчас в Москве 18 часов и 30 минут, как всегда, в это время в нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин избран председателем партии «Единая Россия». Решение об этом единогласно приняли делегаты съезда партии. Выступая на съезде, Путин заявил, что станет во главе «Единой России» и возглавит правительство после того, как сложит с себя президентские полномочия, а избранный глава государства Дмитрий Медведев официально вступит в должность. В Москве арестованы 5 несовершеннолетних, обвиняемых в нападении на иностранных граждан. Как сообщили в пресс-службе Центра по борьбе с терроризмом при МВД России, в марте этого года на улице Миклуха-Маклая были жестоко избиты 3 студентов, граждан Китая. Нападавшие выкрикивали националистические лозунги. В Гудурмесском районе Чечни произошла перестрелка между милиционерами и военнослужащими. Конфликт возник на контрольно-пропускном пункте в связи с требованием сотрудников МВД предъявить документы. Двое военнослужащих, жителей Нажаюртовского района, ответили категорическим отказом. В перестрелке они были убиты. Возбуждено уголовное дело. В Сухуми открыто посольство непризнанной республики Южная Осетия. По предварительным данным, в результате взрыва в городе Баакуба к северу от Багдада погибли по меньшей мере 40 человек, десятки людей ранены, точное число жертв по-прежнему неизвестно. Сильвио Берлускони, очевидно, в третий раз за 14 лет станет премьер-министром Италии. По предварительным данным, возглавляемая им правоцентристская коалиция одержала победу на выборах в обе палаты итальянского парламента, набрав более 46% голосов. Его соперники, левоцентристы во главе с бывшим мэром Рима Вальтером Бельтрони, получили около 39%. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва бомбы погибли двое полицейских, трое ранены. Бомба с дистанционным управлением взорвалась рядом с полицейским автомобилем. Причиной взрыва в доме на улице Академика Королева в Москве, согласно выводам следствия, стало образование газовоздушной смеси. В результате взрыва 4 апреля погибли 3 человека. В Владивостоке прошла акция «Автомобилисты против бюрократии», протестующие недовольны слишком долгим оформлением на таможне привезенных из-за границы автомашин. Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. Сегодня ее автор, наш обозреватель Игорь Померанцев.
В августе Китай проведет крупнейший в истории Олимпийских игр фестиваль культуры. В Пекине и в других олимпийских городах будет дано около 300 представлений с участием китайских и зарубежных музыкантов, певцов, танцоров. Среди участников кинозвезда из Гонконга Джеки Чан, итальянский тенор Андреа Бочелли, британская сопрано Сара Брайтман и другие. Тем временем тибетский духовный лидер Далай-Лама в интервью американскому общественному радио заявил, что Китай проводит политику культурного геноцида в Тибете. Он также выразил уверенность, что в конце концов он вернется на родину в Тибет. Во многих странах мира звучат призывы к бойкоту Пекинской Олимпиады. В канун шестидневного визита Папы Римского Бенедикта XVI в США ряд американских общественных деятелей заявили, что Папа Римский знает и понимает американскую культуру. По словам бывшего посла США в Ватикане, Папа Римский хорошо знаком с основами протестантизма. В ходе визита Бенедикт XVI встретится с президентом Джорджем Бушем, обратится к католическим лидерам Америки, отслужит две мессы на новом стадионе в Вашингтоне, выступит в штаб-квартире ООН и посетит так называемую «нулевую точку», где в прошлом находился Всемирный торговый центр, взорванный террористами 11 сентября 2001 года. В Мадридском музее Прадо открылась выставка Франсиско Гои. На ней представлены около 200 картин и рисунков мастера. Главная тема выставки – Гоя и война. По словам директора Прадо, нынешняя экспозиция представляет собой художественный дневник, который мастер вел в самый бурный период испанской истории. Изобретатель противозачаточной пилюли, профессор химии Стэнфордского университета Карл Дьероси, завещал половину своей коллекции картин Пауля Клея Венскому музею Альбертино. Как заявил представитель музея, около 90 работ художника будут переданы музею после смерти Дьероси, уроженца Австрии. В понедельник состоялась церемония награждения участников российского антарктического проекта «Строительство бани в Антарктиде». Это первая баня из клееного бруса на Южном полюсе. Температура воздуха в месте расположения бани достигает 50 градусов мороза. Внутри баня разогревается до плюс 120 градусов. Недавно баню посетили первый заместитель премьер-министра России Сергей Иванов, министр транспорта Игорь Левитин и министр природных ресурсов Юрий Трутнев.
Это была панорама новостей культуры. Ее представил Игорь Померанцев. В Саратове в день рождения художника Виктора Борисова Мусатова прошла акция «Усадьбе быть». Творческая интеллигенция города выступила в защиту мемориального дома художника, части усадебного комплекса. Дом признан аварийным, но вопрос отселения жильцов и передачи здания музею до сих пор не решен, передает Ольга Бакуткина.
Тихая усадьба у речки Белоглинки, где жил Виктор Борисов-Мусатов, давно центр шумного города. Нет речки, а с усадьбой граничит промышленный комплекс мебельной фабрики. Да и сам музей размещен во флигеле, где работал художник. В его двухэтажном доме, части усадебного комплекса, живет несколько семей. Борьба за их отселение и передачу дома музею началась, когда заведующая музеем усадьбы Элеонора Беланович училась в школе.
В 1984 году официально флигель Мусатовский был передан Родическому музею, а перед этим 5 лет общественность вот так же вот добивалась его сохранения. И вот среди наших гостей сегодня есть Геннадий Иванович Лопаксин, который 5 лет жил во флигеле, когда еще здесь тут были мастерские художников. И, в общем-то, как-то даже иной раз отражал там набеги разные и объяснял, что это памятник.
В декабре прошлого года в мемориальном доме художника был пожар. Выгорела часть помещения и кровли. Дом признан аварийным, а это значит, что жильцов должны отселить, а здание снести. Земля в центре города дорогая, поэтому не случайно у руководства соседней мебельной фабрики возникла идея разобрать постройки и перенести их в этнографический комплекс «Национальная деревня». Все эти обстоятельства стали причиной организации сотрудниками музея акции протеста и пресс-конференции, на которую собрали представителей всех ветвей местной власти. Оказалось, что причина многолетней задержки передачи мемориального дома музею – путаница в адресе. В усадьбе обе постройки обозначены как дом номер 33, а в муниципалитете жилой дом числится под номером 33А. Исправить ошибку обещал представитель областного министерства жилищно-коммунального хозяйства Александр Ялтанский.
После того, как будет юридическое вот это недоразумение решено, то есть мы сделаем соответствующую работу, проведем, и будет определен действительно адрес, где проживают граждане, которые имеют право на переселение из аварийного фонда, после этого будут внесены изменения в бюджет областной на 2008 год, и в установленном порядке будет осуществлены мероприятия. То есть это не все так быстро, но тем не менее.
Собравшиеся в этот день в музее художники, студенты, творческая интеллигенция Саратова, взявшись за руки, выстроились вдоль фасада мемориального дома. Уверены ли они в победе в борьбе за спасение усадьбы, говорит художник Татьяна Хаханова.
Я в этом не сомневаюсь, потому что энергетически все настроены на победу. Поэтому будет победа.
В этот же день в музее открылась выставка картин саратовских авторов. Букет для художника. Посвящение Виктору Борисову-Мусатову. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
9-й съезд партии «Единая Россия», завершившийся сегодня в Москве, уже вызвал массу комментариев в русском интернете, причем во многих случаях сетевые аналитики пишут не столько о подробностях событий, предшествовавших ему интригах вокруг лидерства в партии Владимира Путина, а о том, как за последние 5-10 лет поразительно изменился вообще весь ландшафт российской партийной жизни в целом. Об одной из таких публикаций мой коллега Александр Гостев, который сегодня подготовил нашу традиционную рубрику «Политика онлайн».
Десять лет назад человек, состоявший в партии, выглядел немного странно. Политикой тогда интересовались многие, но вот так, чтобы сразу в партию, таких были единицы. Пишет на сайте «Газета.ру» в комментарии под заголовком «Рука миллионнопалая» редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. При этом, как верно вспоминает автор текста, название политической организации роли не играло.
Сколько-то понятным выглядел только немолодой человек с партбилетом КПРФ. Тут объяснение найти сравнительно просто. Человек старый партбилет выкидывать не стал, а новый получил. Участие во всех остальных партиях выглядело проявлением легкого сумасбродства. Вот, мол, делать-то нечего. В партии, значит, мил человек, состоишь? Ну, молодец. А может, еще и на партсобрание ходишь? Ну, совсем здорово. И взносы платишь? Чудесно, просто чудесно. А марки собирать не пробовал?
Так, с шутками и прибаутками, продолжает Глеб Черкасов, прожили мы 10 лет, пока официальный сайт партии «Единая Россия» не оповестил накануне очередного исторического съезда о том, что в этой организации состоят 2 миллиона человек.
2 миллиона – это очень мало, если вспомнить, что в КПСС состояли 18 миллионов человек. Народа в СССР, правда, жило тоже побольше. И даже если приплюсовать к этому числу около миллиона членов всех остальных партий, получается совсем невеликая цифра. Все партии можно уместить в какой-нибудь московской префектуре, и еще место останется. 2 миллиона – это очень мало еще и потому, что они почти незаметны. Если выключить телевизор и не пользоваться новостными ресурсами, то узнать про существование партии «Единая Россия» достаточно затруднительно. У меня есть друзья, которые путаются в ее названии и твердо убеждены в том, что Владимир Путин состоит в этой партии с первых дней. При КПСС это было невозможно. Самый аполитичный человек, основополагающие вещи про руководящую и направляющую, знать был обязан. 2 миллиона – это практически ничто, поскольку пока это только цифра на партийном сайте и строчка в официальном заявлении. Как массовая партия, «Единая Россия» себя еще не проявляла.
Но, подчеркивает автор комментария в газете «РУ», вместе с тем 2 миллиона людей, называющих себя членами партии, это очень много.
Для «Единой России» совершенно не важен социальный состав актива. Это в КПСС помнили, что изначально это партия пролетариата, и поэтому его надо было иметь в наличии. «Единая Россия» тоже не против того, чтобы в нее вступали простые люди. Гнать их из нее уж точно никто не будет. Однако и привлекать специально тоже, в общем, не обязательно. Костяк составляют совсем другие люди. Показательная история с мэром Волгограда, который в кандидатах мог числиться коммунистом, но, став мэром, тут же перебрался в «Единую Россию». Это привычная история. Номенклатурный успех снова увязывается с партийной принадлежностью. Хочешь работать – бери партбилет. В эту партию сгрудились совсем немалые. И вот если отсчитывать не от общего числа населения, а от его активной части, то получится, что 2 миллиона – это огромная цифра. И прирастать она будет прежде всего за счет тех, кто, встав перед выбором «девочка, ты хочешь поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову», будут делать прагматичный и где-то понятный с человеческой точки зрения выбор.
2 миллиона членов партии – это те, кому нужна хоть какая-то, а желательно значительная, карьера, пишет Глеб Черкасов. Те, кто либо недополучил жизненных благ, либо озабочен их сохранением. И если 10 лет назад на заявление гражданина о том, что он партийный, обычно следовал вопрос «И зачем тебе это нужно?», то теперь, уверен автор, может получиться все наоборот. «Я беспартийный». «Да, а нафига тебе это нужно?» Скажете, фантастика, иронически завершает Глеб Черкасов, и добавляет, такой же фантастикой 10 лет назад казалась возможность существования партии численностью в 2 миллиона человек.
Нынешнее массовое призвание номенклатуры в партию «Единая Россия» имеет под собой вполне простое объяснение. Выставлены правила игры. Если ты хочешь сделать успешную административную карьеру, ты должен быть членом партии. Почти как в советские времена. Нет еще прямого обязательства вступать в партию, но практически уже очевидно, что невозможно продвинуться дальше, не принеся присягу лояльности. Почему так происходит сейчас и почему так не было 10 лет назад? Ну, во-первых, не было доминирующей партии, а во-вторых, само понятие лояльности было несколько другим. Если в былые времена верховная власть периодически была заинтересована в лоялизме наряду с такими качествами, как компетентность и возможность создания широкой коалиции, именно поэтому в ельцинскую администрацию периодически призывались люди с левого фланга или, наоборот, крайне правые, то теперь это не имеет особого значения. Главное – это принести присягу лояльности, которая в данном случае выражается в выдаче партбилета «Единой России».
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела политики газеты «Коммерсант». Рука миллионнопалая. Сайт газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин избран председателем партии «Единая Россия». В Сухуми открыто посольство непризнанной республики Южная Осетия. В результате взрыва в городе Баакуба к северу от Багдада убиты по меньшей мере 40 человек. Сильвия Берлускони, очевидно, в третий раз за 14 лет станет премьер-министром Италии после победы возглавляемой им правоцентристской коалиции на выборах в обе палаты итальянского парламента. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва бомбы убиты двое полицейских. Причиной взрыва в доме на улице Академии академика Королева в Москве. Согласно выводам следствия, стало образование газовоздушной смеси. В результате взрыва 4 апреля погибли не менее 3 человек. В Владивостоке прошла акция «Автомобилисты против бюрократии», протестующие недовольны слишком долгим оформлением на таможне привезенных из-за границы машин. В Зимбабве сегодня первый день бессрочной всеобщей забастовки, организованной по призыву оппозиции, требующей огласить результаты недавних президентских выборов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» Ивана Трефилова продолжает нашу программу.
Общий объем экономики России в 2007 году увеличился на 8,1%. Такие данные, как окончательные, представила Федеральная служба статистики. В целом, объем ВВП страны в минувшем году составил почти 33 триллиона рублей, или по текущему обменному курсу 1 триллион 400 миллиардов долларов. По официальному прогнозу Министерства экономического развития и торговли, в 2008 году темпы роста российской экономики составят 7,1%. Говорит вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин.
Независимо от происходящих в мировой экономике событий, возможно, глубокой рецессии, мы будем иметь устойчивый рост, что позволило мне сказать о том, что мы стали островом стабильности. Независимо от того, что мы будем иметь влияние и некоторые ощущения толчков мировой экономики, будь то снижение экономического роста, будь то снижение фондовых индексов, тем не менее, российская экономика имеет хорошие возможности сохранять высокий темп роста.
Тем не менее, как считают эксперты, высокие темпы роста российской экономики по-прежнему поддерживаются в основном за счет благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, в частности на рынке энергоносителей. Среди них и известный экономист Ирина Ясина.
Нельзя строить далеко идущие планы, основываясь на столь колеблющемся в своей цене товаре, как энергоресурс. Вот если мы на инновациях, инвестициях, институтах будем основывать свое благополучие, если они будут созданы, тогда мы можем говорить о чем угодно. Все возможности для этого у нас есть, только их надо включить, эти возможности. А когда мы основываемся только на цене на нефть и газ, это очень зыбкая почва. Сегодня есть, завтра нет. И ты никак на нее не можешь повлиять. Цена падает, и ты оказываешься у разбитого корыта.
Правительство России решило без проведения конкурса передать государственному концерну «Газпром» право на разработку чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в стране. Как заявил заместитель министра промышленности и энергетики Андрей Дементьев, это решение соответствует действующему законодательству, которое позволяет использовать такой механизм при передаче стратегических месторождений собственнику единой системы газоснабжения. Ранее за проведение конкурса выступало Министерство природных ресурсов России. По планам, чаендинское месторождение, расположенное в Якутии, должно быть введено в эксплуатацию в 2016 году. Российские нефтяные компании «Лукойл» и «Газпромнефть» получили доступ к участию в конкурсах на право разработки участков недр в Ираке. Всего в предварительном тендере участвовали 120 компаний, из которых иракские власти выбрали 35 наиболее крупных в мире. «Лукойл» в 1997 году подписал с прежним правительством Ирака контракт на разработку нефтяного месторождения «Западная Курна-2». Однако после смены власти в стране это соглашение было фактически расторгнуто, а «Лукойлу» было предложено принять участие в новых тендерах на разработку недр. В России будет разработана отдельная федеральная целевая программа развития двигателестроения на период с 2010 по 2025 годы, а общий объем ее финансирования составит 60 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель министра промышленности и энергетики Денис Мантуров. В том числе в ее рамках, согласно планам правительства, в стране будет организовано и серийное производство двигателей для вертолетов, которые сейчас поставляются в Россию из Украины. говорит первый вице-премьер Сергей Иванов.
Наряду с недостаточным объемом производства, глубинные проблемы отрасли заключаются в ее неспособности производить по ряду направлений продукцию, соответствующую самым высоким мировым стандартам. Затягиваются, кстати, сроки начала производства на территории Российской Федерации двигателей для вертолетов. Пора разговоры прекращать и начать производство двигателей для вертолетов на территории Российской Федерации.
Казахстан, пятый по величине поставщик зерна на мировом рынке, ввел запрет на экспорт пшеницы до 1 сентября 2008 года. Сообщается, что это решение было принято для обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущения негативных последствий для внутреннего рынка в условиях существенного роста цен на мировом зерновом рынке и дефицита продовольственного зерна в мире. При этом экспортные поставки муки из Казахстана продолжатся без ограничений. Американские авиакомпании Delta и Northwest Airlines, третья и пятая по величине авиакомпании в США, соответственно, объявили о предстоящем объединении. В случае завершения сделки, объем которой превысит 3 миллиарда 600 миллионов долларов, возникает крупнейший по объему авиаперевозчик в мире. Новая компания сохранит название Delta, а ее парк состоит почти 800 лайнеров. На сегодня самой крупной авиакомпанией мира по объему перевозок является American Airlines. В США новая компания, по экспертным оценкам, будет контролировать четверть национального рынка авиаперевозок. Американская компания Chrysler и японская Nissan подписали соглашение о кооперации в производстве автомобилей. Сообщается, что Nissan на своих заводах в Японии будет выпускать малолитражные легковые автомобили, разработанные американским автопроизводителем, а тот, в свою очередь, займется производством полноразмерных пикапов по технологии Nissan. По планам их продажи начнутся в 2010 и 2011 годах соответственно. Курс доллара на сегодня 23 рубля 51 копейка, на завтра 23,45. Евро сегодня стоит 37 рублей 6 копеек, курс на среду 37,13. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трефилов. Завершает третий заключительный информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. Там на 86-м году жизни скончался Педро Сарагоса. Этот человек считается основателем главной отрасли испанской экономики, индустрии отдыха и туризма. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Когда-то в 50-е и 60-е годы прошлого столетия о Педро Сарагосе, предприимчивом уроженце поселка Бенидорм, что на востоке страны, говорили все, называя его новатором, гением и даже спасителем нации. Рассказывает Хавьер Гарсия, сотрудник муниципалитета Бенидорма, первенца испанской индустрии туризма, который ныне является крупнейшим курортом Западного Средиземноморья. Действительно, именно Сарагосе пришла в голову счастливая идея. А не сделать ли Испанию местом пляжного отдыха всех западных европейцев, включая жителей холодной Скандинавии, и таким образом вывести страну из вековой отсталости, сделать ее процветающей европейской державой? Испанию ежегодно посещает до 60 миллионов туристов и отдыхающих. А все началось с назначения Педро Сарагосы мэром Бенидорма. Это произошло, по его собственному признанию, случайно. Дело в том, что с молодых лет он был человеком независимым. К примеру, его отец, капитан торгового флота, настаивал, чтобы сын учился в мореходном училище. Педро оттуда сбежал. Работал носильщиком на вокзале в Мадриде, а потом уехал на шахту в самую западную испанскую провинцию Эстремадуру. Здесь молодого энергичного человека быстро заметили. Из подручных горного мастера его в 26 лет сделали помощником управляющего. И в этом качестве Педро Сарагоса прибыл в отпуск в родной Бенидорм. В поселке, в котором в то время было всего несколько сотен жителей, скончался мэр, и губернатор провинции Аликанте никак не мог найти ему замену. И тут ему указали на молодого Педро. Сарагосу вызвали в кабинет к губернатору. Он наотрез отказался. Но в те времена в Испании чиновники франкистского режима возражений не понимали и не принимали. Через день за Педро пришли жандармы. На этот раз губернатор был категоричен. Или тюрьма, или пост мэра. Педро Сарагосе пришлось навсегда распрощаться с шахтой и заняться бенедормом. Продолжает Хавьер Гарсия. Он начал действовать в двух направлениях. Во-первых, строить в Бенедорме гостиницы и рестораны, увеселительные заведения, благоустраивать пляжи, проводить летние музыкальные фестивали и так далее. А во-вторых, организовал рекламу поселка за рубежом. И, надо сказать, довольно успешно. Уже в 1952 году сюда стали приезжать иностранные туристы. Чтобы иностранные туристы чувствовали себя в Бенедорме, как у себя дома, Сарагоса разрешил женщинам оголяться на пляже, то есть купаться и загорать в бикини. В тогдашней Испании, где в быту фактически царила средневековая мораль, такое решение произвело полный фурор. Чиновники обещали посадить молодого мэра в тюрьму за аморальное решение, а местный архиепископ решил отлучить его от церкви. Тогда Сарагоса, зная, что над ним сгущаются тучи, сел ночью на мопед и помчался за 450 километров в Мадрид к самому главе государства генералиссимусу Франциску Франко. Вождю Каудильо молодой мэр понравился, и он наградил его от всех нападок. Сарагоса был назначен ответственным за всю туристическую отрасль страны, затем он был губернатором, депутатом парламента и так далее. Выйдя на пенсию, Сарагоса решил восполнить то, чего не захотел сделать в молодости – пошел учиться. В 82 года он закончил отделение туризма университета в Аликанте и тут же поступил на факультет журналистики. В Бенедорме сегодня живут 100 тысяч жителей. По числу небоскребов на один квадратный километр этот испанский город уступает разве что Нью-Йорку, Гонконгу или Шанхаю. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Итак, темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Чуть больше, чем через час, мой коллега Дмитрий Волчек начнет итоговый выпуск нашей программы. Но Дмитрий уже сейчас вошел в студию и традиционно представит главные темы сегодняшнего выпуска. Дмитрий, прошу вас.
В итоговом выпуске мы расскажем о втором дне съезда партии «Единая Россия». Поговорим о возвращении во власть Сильвио Берлускони. Возглавляемая им коалиция победила на парламентских выборах в Италии, и о новом весьма неординарном правительстве Испании. Вы услышите интервью с писателем Борисом Стругацким, которому сегодня исполнилось 75 лет, и репортаж с церемонии вручения премии «Золотая маска».
Я благодарю Дмитрия Волчика, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, напомню, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня наш гость, депутат Верховной Рады Украины Владислав Каськив, ведущий выпуска «Времени гостей» Виталий Портников будет обсуждать с ним очередной кризис в украино-российских отношениях. Ну, а я прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иракская армия была превосходна. Иракские военные ворвались в дом, схватили тех, кто...
Электроэнергия будет отключаться в ночное время на 7 часов.
Сейчас мы говорим о конкретной должности, которую намерены предложить Владимиру Путину.
Если насилие станет бесконтрольным, то у меня будет только один путь – устраниться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».